Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог нам задать вопрос атеиста. Если вы сами атеист, добро пожаловать. Мы очень любим атеистов. А если вы не атеист, но вам поставили вопрос атеиста, на который вы не находите ответа, тоже добро пожаловать. Мы вам очень рады. Пожалуйста, задайте этот вопрос. И вопросы можно поставить по-разному. Можно прислать... оставить у нас на сайте teos.fm, teos.fm, и там внизу будет такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно мне присылать вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru, asksergey@list.ru. Добро пожаловать! И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, продолжаем выходить в эфир, тем, кто посылает нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашей деятельности. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там в углу такая большая кнопка. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже возможно, наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на мою страничку на сайте радио. И там вы увидите, как можно поддержать эту передачу. Мы продолжаем выходить в эфир благодаря вам. И мы вам очень благодарны. Но перейдем, собственно, к вопросам. И вопросы... Ага, вот они уже у нас. Есть. Может ли христианин заниматься йогой? Вы знаете, я помню, как я собирал материал для статьи. Я ходил по интернету, я смотрел разные места, где предлагают заниматься йогой. И во всех этих местах, на всех этих сайтах я обнаружил, что там есть определенное достаточно четкое, достаточно заметное религиозное содержание. То есть йога – это не просто гимнастика, это не просто там растяжки. Если вы приходите в какой-то клуб, в какое-то место, где занимаются йогой, там люди, увлеченные восточной духовностью, люди, которые смотрят на мир через призму именно восточной духовности. Я послушал пару лекций по йоге, которые читают энтузиасты йоги, выкладывают на этих самых сайтах. Их энтузиазм носит вполне себе религиозный характер. Они некую достаточно целостную жизнь ведут. Они вегетарианцы, они медитируют, они читают мантры. То есть йога предполагает именно вовлеченность в определенного рода духовные практики. Духовные практики, восходящие к индуизму, они совершенно отчетливо не христианские, они не предполагают христианской картины мира. И принимая в этом участие, вы по меньшей мере подаете людям впечатление, что христианство со всем тем совместимо. Нет, там другая картина мира, там другие представления о божестве, другие представления о спасении. И лучше нам никому не подавать ложного впечатления, будто мы их разделяем. Сама по себе гимнастика, сами по себе физические упражнения, там, в том числе растяжки, это все не вызывает абсолютно никаких возражений. Если человек считает нужным правильным заниматься какой-то оздоровительной гимнастикой, то и на здоровье, конечно. Но вот если говорить конкретно о йоге, то у нее есть определенное духовное измерение, и это определенное вовлечение в определенного рода религиозную практику. И мы, как христиане, должны все-таки этого избегать. Правильно ли я вас понимаю, спрашивает Александр, легкая проблема сознания – это, например, какие нейроны отвечают за цвет, запах, настроение и т.д. То, что по силам нейробиологии. А трудная проблема сознания – это как эти нейроны все это ощущают. Каким образом материя испытывает и порождает ментальные переживания. Деннет утверждает, что если все знать о красном цвете, эхолокации дельфина и летучей мыши, мы сможем это представить, это не будет новым знанием и опытом. Действительно, вы правильно определили легкую трудную проблему сознания. Деннет занимается тем, что называется обещающим материализмом. Вот что вот как в будущем мы поймем. Так это еще называют несколько иронично материализм белых пятен. Что когда мы будем все знать, мы поймем, как это работает. Но это ошибка. И эта ошибка достаточно очевидная. Ну, вот как в примере с красным цветом. Вот есть человек, который страдает дальтонизмом, он не различает цвета, и мы можем ему сообщить всю информацию о красном цвете. Там какая-то длина волны, где это в спектре, как это обрабатывают нейроны человека, и он все равно не будет иметь опыта красного цвета. Это же не значит, что он увидит красный цвет. Сознание – это такие субъективные, нетранслируемые переживания. Мы можем, мы можем о них рассказать, конечно, словами, но это не значит, что вы их переживете. Это не значит, что вы поймете то же самое, что понял я. У меня в детстве был мистический опыт. Я держал в руках открытку. Это были какие-то 70-е годы. У меня была выездная тетя. Она ездила пару раз за границу. Одна из вещей, которых она оттуда привезла, и которые лежали в доме моей бабушки, была итальянская трехмерная открытка, на которой была изображена церковь, люди в нее входят, там какой-то такой, знаете, все это выполнено в формате кукольного домика, и почему-то у меня тогда это вызвало мистическое переживание, чувство мистической тяги к чему-то, что я, как советский ребенок, не мог определить, я не знал ничего про религию вообще. Вернее, то, что я мог знать, носило чисто негативный характер. И вот это чувство мистического переживания, то, что Клайв Льюис называет радостью, его нельзя изложить словами. Можно сказать, что его вызвало, но его нельзя изложить словами, его нельзя перевести в перспективу от третьего лица. Вот сознание – это перспектива от первого лица. Я вижу, я переживаю этот опыт. Но я не могу этот опыт передать в виде информации о чем-то третьего лица. Он принципиально не сводим. И Деннет просто, как это бывает с материалистами, он просто постулирует, что вот когда мы будем знать все, у нас будет знание и о этом внутреннем опыте от первого лица. Но я не вижу оснований это полагать, потому что этот опыт носит принципиально другой характер. Вот какой-то советский сатирик, по-моему, Задорнов, говорил, что давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их не ел. Вот я, кстати, никогда не ел устриц в своей жизни. И, судя по описанию, меня не тянет. Есть какие-то скользкие гады. Нет, спасибо. Но поскольку у меня нет этого опыта поедания устриц, я не знаю, как это. Я могу иметь подробнейшее описание о том, что из себя представляют устрицы, как их едят, но это не даст мне вкуса устриц. Поэтому подробнейшее, детальнейшее, тщательнейшее описание опыта со стороны и переживание этого опыта – это разные вещи, и это всегда будут разные вещи. Тот самый Станислав. Почему это вы решили, что квалитативные состояния не могут представлять собой алгоритмический процесс? Если могут, то при разработке искусственного интеллекта реализация алгоритма, соответствующего состоянию квали, более чем возможна. Например, чувство голода имеет место не всегда, лишь ниже определенного уровня сахара в крови. Задача искусственного интеллекта не в том, чтобы вызвать квалитативное состояние у компьютера, работающего по алгоритмам, а в том, чтобы с помощью этого компьютера создать модель объекта, имитирующего такие квалитативные состояния. Нет, имитировать он может, конечно, без проблем. То есть эта техническая проблема, она в принципе решаема. Мы можем создать компьютер, который будет имитировать переживания и, более того, попытки создать компьютер, который будет, например, ухаживать за больными и пожилыми людьми и при этом реагировать на их эмоции, при этом делать грустное лицо, когда ему жалуются, так сочувствовать, говорить «я так тебя понимаю», наоборот, делать радостное лицо, когда какие-то хорошие новости. Все это можно сделать технически. Но это не будет означать, что компьютер или робот, в который этот компьютер будет вставлен, обладает какими-то внутренними переживаниями, каким-то личным внутренним опытом. Почему вы решили, что квалитативные состояния не могут представлять собой алгоритмический процесс? Ну, по той же причине, по которой я решил, что не знаю, там мой смартфон не обладает сознанием. Мой смартфон не лежит сейчас на столе и не думает обо мне чего-то. Для того, чтобы решить, что он обладает чем-то похожим на сознание, я должен иметь какие-то очень серьезные доказательства. Мы обычно не приписываем сознание природным процессам. И мы не приписываем сознание алгоритмам. Чтобы мы стали это утверждать, тут бремя доказательства лежит на том, кто хотел бы это утверждать. То есть вот если вам скажут, что ваш смартфон обладает сознанием, он вами недоволен, он вообще вас сурово порицает за то, что вы смотрите там, при помощи этого смартфона, вы скажете, предъявите мне какие-то доказательства этого. До тех пор у меня нет оснований считать, что он чем-то обладает. Если всю деятельность искусственного интеллекта можно объяснить, исходя из того, что никакого сознания у него нет, у нас нет никакой необходимости сознания за ним предполагать. Человек с псевдонимом «Мартовский кот» пишет такой вопрос. Насколько самому Богу важна вера в него? Возможно, Бог считает важным от осознанного им человека именно поддержание горения любви в сердце. Именно любящее, бескорыстное, милостливое сердце. На уровне Бога совсем не нужно в него верить, ведь он сам знает, что есть это главное. А вот на уровне нашего мира он через все проблемы от человека вправе требует только искренней любви по отношению к другим людям и животным. Понимаете, Бог библейского откровения, он, как вам сказать, он в каком-то отношении похож на семью, Святая Троица. Вернее, семья в каком-то отношении похожа на Святую Троицу. Это Бог личных отношений. Это Бог, который ищет личных отношений с нами. Это Бог, который нас любит. Вот представьте себе ребенка, который потерялся, может, его похитили, может, ну, он вообще вырос в другой среде. Но у него все это время есть отец, который его настойчиво ищет. И вот отец его нашел, и отец хочет с ним познакомиться. Важно ли отцу, чтобы ребенок верил, что это его отец, что с ним можно вступить в отношения? Ну, конечно, отец же его любит. Вот для Библии принципиально, что Бог любит свои творения, Бог любит каждого человека, и Бог хочет каждого человека ввести в свою семью. Мы созданы для того, чтобы быть любящей семьей у Бога. В этом наше предназначение. Бог хочет вступить с нами в доверительные близкие отношения. Как говорит апостол Павел, что все вы сыны Божии по вере в Иисуса Христа, что Бог не дал нам духа страха, но духа усыновления, которым мы взываем «Авва, Отче». То есть «Авва» – это такое очень семейное, теплое слово, что Бог желает вступить с нами в близкие доверительные отношения, поэтому ему очень важно, чтобы мы в него верили, чтобы мы этих отношений искали, и мы для этого, собственно, и созданы, для того, чтобы быть его семьей. Что касается горения любви в сердце ко всему творению Божию, это очень важно и правильно, но мы не можем эту любовь из себя произвести. Мы не можем ее из себя выжить. Мы получаем ее от Бога через Святого Духа. И, конечно же, это приходит нам через веру. В мире действует всеобщая благодать. То есть Бог заботится о всем своем творении. Мы живем в падшем мире, но не в аду. И, конечно, добродетель, любовь может проявляться за пределами церкви, за пределами сознательной веры в Бога. Но чего от нас Бог хочет, так это того, чтобы мы вступили с Ним в доверительные личные отношения и чтобы мы транслировали Его любовь в мир, чтобы мы сначала приняли Его любовь, а потом ее передавали дальше. Василий, вы говорите, что Бог знает, что все закончится наилучшим образом. Вопрос, это вечный ад наилучший исход? А для кого-то сначала ад при жизни, потом еще вечный ад после смерти, это хорошо весьма. Все эти противоречия отталкивают от христианства людей. Знаете, ад, это, ад не является чем-то, существование является благом. Вот в богословии разделяется природа и воля. Сатана плох по своей воле, но он хорош по своей природе. По своей природе он есть Божие творение. Бог ничего плохого не творит. Вот в принципе никогда. И поскольку сатана является Божьим творением, по своей природе, сотворенный Богом, он хороший. Он плохой по своей воле. Именно по своей воле он сделался злым. Но сатана обладает некими добрыми дарами от Бога. У сатаны есть ум, у него есть определенные возможности, определенное могущество, несопоставимое ни в коем случае с могуществом Бога. Он всего лишь творение, надо помнить это, но у него есть определенное могущество. У него есть самосуществование, и существование – это благо. То есть вот то, что сатана обладает существованием, сознанием, волей, это благие дары Бога. То, что он ими злоупотребил и сделался весьма злым, это его выбор, то, как он решил поступить с этими дарами. Но дары не перестают быть от этого благими сами по себе. Погибшие души в аду, в этом отношении их можно сравнить со сатаной в том плане, что они обладают существованием, и это благо. Они обладают сознанием, и это благо. Их существование само по себе есть благо, оно хорошо весьма. Однако они по своей свободной воле сделались весьма злыми, закоснели в этом зле, удалились от Царства Божия, и испытывают по этому поводу страдания, скорбь, гнев, негодование, ярость, злобу. Все это плохо, но плохо, эта вот плохость, она же не является плохостью, исходящей от Бога. От Бога исходит такой благой дар, как их существование, например. И Бог оказывает своим творением столько добра, столько милости, сколько они могут вместить. Те, кто пребывают в аду, не могут вместить Божьей любви, не могут вместить тех лишечных отношений, для которых они сделаны, они отвергли это. Но Бог им дает хотя бы существование, хотя бы бытие. В этом отношении бытие сатаны, бытие погибших душ в аду, оно является вот именно как бытие благом. Я понимаю, это может немножко трудно воспринять с первого раза, но само по себе существование, оно хорошо. Оно является благим Божьим даром. Вот какой-нибудь великий полководец, какой-нибудь Александр Македонский, он обладает множеством даров от Бога. Он обладает хорошим здоровьем, он обладает волей, он обладает способностью влиять на людей, он обладает изобретательностью и предусмотрительностью, он эти дары обращает во зло, чтобы очень много крови пролить, но сами по себе дары являются благом. И даже в аду существование является благом. Даже если погибшие души это ненавидят себя, ненавидят Бога, ненавидят все существование, само по себе существование является благом. И Бог хочет дать нам больше блага. Бог хочет вести нас в личные отношения с собой. Для этого мы должны покаяться, обратиться к Нему. Но нельзя сказать, что погибшие души в аду, вот Бог их не любит. Нет. Все Божие творение, включая погибшие души бесов и сатану, является предметом любви Божией. Но по отношению к сознательным личностям, которые вот выбрали зло и в нем закоснели, эта любовь проявляется в том, что Бог поддерживает их в бытии, Бог оставляет за ними определенные свои дары, но при этом Бог их изолирует, Бог их оставляет во тьме внешней, чтобы они больше не могли терзать и мучить Божие творение. То есть на самом деле и в аду присутствует Божья любовь, погибшие души, они поддерживаются в бытии тоже Божьей любовью, но для них является мукой, для них является чем-то невыносимым их собственное бытие. И знаете, вот как у Гоголя в «Страшной мести» говорится о том, там один персонаж говорит, что нет горшей муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить. То есть вот человек испытывает какую-то страшную разрушительную страсть, в данном случае ненависти и мести. И эта страсть не может быть утолена. Бог полагает тут ему предел. И он невыносимо страдает из-за того, что он не может отмстить своим врагам. Мы это видим в социальных сетях, как там люди зубами скрежещут, требуют на всех там всем лютой смерти. И вот ад – это состояние вечного пребывания вот в таком состоянии души. Само по себе существование остается при этом благом. Зло – это то, что бесы или погибшие души сделали с этим даром. А вам не кажется, что здесь противоречие? С одной стороны, младенцы страдают, потому что мы якобы все связаны, с другой – грех индивидуален, Бог каждого будет рассматривать отдельно. Нет, потому что Божье осуждение и последствия греха – это разные вещи. Если вас сбил пьяный водитель, то вы тут не виноваты. Вы пострадали от чужого греха. Это ни в коем случае не вменится вам на Божьем суде, как если бы это был ваш грех. Это не ваш грех, вы просто от него пострадали. Вы пострадали из-за того, что люди живут в сообществе, люди живут вместе, и люди могут причинять друг другу вред, потому что они живут вместе. Но понятно, что если вы потерпели вред из-за чужого греха, это не составляет для вас предмета осуждения, вы не будете за это осуждены. Точно так же вот с там, больным младенцем, он родился больным в результате чужих грехов. Не обязательно грехов родителей, но вот в результате того, что мы все находимся в падшем мире. Но это не составляет для него никакой личной вины. Личную вину составляют наши личные поступки. Тот самый Станислав. Вы жестоко заблуждаетесь. Ниоткуда не следует, что эмерджентизм – это теория о том, что материя может порождать исключительно новые материальные свойства. Очевидно же, что биологический уровень свойств, включая индивидуальное сознание, порожден физическими и химическими уровнями материи. А социальный уровень свойств, включая общественное сознание, порожден биологическими, физическими и химическими уровнями материи. Кстати, ваш пример с путаницей багажа доказывает то же самое, так как бурю чувств, то есть квалитативных переживаний, порождает человек, то есть материальный объект, а не его отдельно взятое тело сознания. Смотрите, вот то, что вы говорите, это классический пример кольцевого аргумента. Вы сначала постулируете, что сознание порождается материей, а потом говорите, ну вот видите, я продемонстрировал, что сознание порождается материей. Вы этого не демонстрируете, вы это просто провозглашаете. Вы говорите, ну очевидно же. Нет, это не очевидно. Более того, абсолютно непонятно, как бы это могло происходить. Материя, материальные и ментальные свойства – это свойства, лежащие в разных плоскостях. Вернемся, к примеру, с тем же перепутанным чемоданом. Вот. в аэропорту по ошибке вам дали чужой чемодан, а ваш непонятно куда делся. Очевидно, какому-то другому пассажиру. И вы испытываете по этому поводу определенный набор переживаний. Вы испытываете некоторое раздражение. Вы испытываете беспокойство, что вы не успеете туда, куда вы собирались. Вы испытываете сочувствие к человеку, которому, вероятно, сунули ваш чемодан. А в общем, у вас гамма чувств. И эти чувства не являются материальными объектами. Вот чемодан – он материальный объект. А чемодан обладает весом. Ваши переживания не обладают весом. Вы можете говорить, что вы тяжело там, расстроились, но это метафора. Ваше расстройство не обладает весом. Оно не обладает пространственной локализацией. Чемодан находится в определенном месте. Ваши мысли не обладают такой локализацией. Вы не можете сказать, моя мысль о чемодане находится в таком-то месте. Нет. Ваши переживания носят... Вы обладаете привилегированным доступом к вашим переживаниям. То есть вы можете... Чемодан всем виден. Вы можете показать его другим сотрудникам. Ваши переживания не видны. Вы воспринимаете их... У вас есть исключительный привилегированный доступ. Вы не можете их показать. Вы не можете их вынуть. Вы можете их скрывать, вы можете их имитировать, если вы хотите обмануть других людей. То есть ментальное и физическое находятся в разных плоскостях вообще. И поэтому говорить о том, что да, у нас есть примеры, как происходит эмерджентизм, как система в целом обладает свойствами, которые не обладают ее отдельные части, и это нам... И сознание возникает также, нет. Я боюсь, что не получается, потому что все примеры эмерджентизма, к которым мы прибегаем, носят физический характер. А ссылки на то, что у нас биологический уровень порожден физическими и химическими уровнями, не совсем, потому что в биологии присутствует ДНК, это информация, это очень много информации, которая должна быть привнесена в систему, чтобы это как-то заработало. Ну, смотрите, вот представьте себе, ну, например, тот же смартфон. В смартфоне происходят определенные физические процессы. Достаточно легко описать на языке физики. Но мы не можем сказать, что все, что происходит в смартфоне, сводится к этим процессам. Беру свой смартфон, начинаю читать с него книгу. Книга не порождена этими процессами. Более того, само устройство смартфона, его нельзя объяснить на уровне процесса, потому что это устройство является результатом сознательных усилий людей, которые этот смартфон изготовили. То есть мы не можем сказать, тут все можно свести к физическим процессам. Нет, там есть физические процессы, но там неизбежно присутствуют сознательные усилия людей, которые этот смартфон собрали. Социальный уровень, включая общественное сознание, порожден биологическими, химическими, физическими уровнями материи. Нет. Он на них опирается, он с ними связан. Но мы не можем так сказать, потому что, мы можем сказать, что Пушкин написал стихотворение «Я помню чудное мгновение», да и вообще все поэты пишут стихи. Почему? Потому что они самцы примата, и они пытаются привлечь внимание самок репродуктивного возраста. Будет ли это верным объяснением? На определенном уровне – да. Ну, наверное, странно отрицать, что Пушкин и Поль Элюар, и Маяковский, и куча еще поэтов, и Шекспир – и куча еще поэтов были так и самцы приматов. И так и в том, что они писали, да, присутствовало желание привлечь, соответственно, прекрасных дам. Но мы не можем объяснить поэзию на этом уровне. Мы не можем сказать, ну все, вопрос закрыт. Мы теперь объяснили, что такое поэзия. Поэзия – это попытки самцов примата привлечь самок детородного возраста. Это будет грубой ошибкой. Точно так же мы не можем сказать, что сознание – это результат деятельности мозга. Нет, деятельность мозга там присутствует, но это не значит, что мы можем свести сознание к этому. Сергей Львович, в одной из последних статей вы написали следующее, спрашивает Алексей. Никто не знает, как работает человеческое сознание. Искусственный интеллект, вычислитель, машин не имеет ничего общего с сознанием. Подскажите, как понимать вашу изощренную логику? То есть я не знаю, как устроен автомобиль, но мотоцикл на 100% не имеет ничего общего с автомобилем. Так примерно? Нет, не так. Ну, смотрите. Сознание обладает... Как мы вообще определяем сознание? Что такое сознание? Что значит быть в сознании? Вот человек может... Ну, например, в случае сомнамбулизма ситуация, когда человек ходит, что-то делает, но при этом на полном автомате. То есть он спит в это время, у него сознание-то отсутствует. Он выполняет какие-то действия, но при этом сознания нету. Или какие-то, возможно, у нас реакции физиологические, которые происходят помимо нашего сознания. Мы отдергиваем руку от горячей плиты, например. Сознание в этом не принимает участие, это срабатывает автоматически. Что отличает именно сознание? Сознание характеризуется опытом от первого лица. То, что называется квалия. Квалия – это по-латыни «каково оно». Вот как я это переживаю, как я это ощущаю. Это мой личный субъективный опыт. Когда я не просто, как сомнамбула, иду, значит, куда-то, и ничего при этом не вижу, не воспринимаю, это все мимо моего сознания как-то идет. При этом я могу совершать кое-какие действия вне сознания, люди совершают. А когда я обладаю вот этим восприятием от первого лица, восприятие от первого лица, вот эта квалия, обладает рядом свойств, которые мы можем за ним отметить. Квалия переживая квалия, мы обладаем к нему привилегированным доступом. То есть вы не можете знать моих мыслей, переживать чувств, причем часто их даже не могу передать. Может быть, было бы очень и очень полезно, например, для медицины, чтобы пациент мог прямо транслировать врачу свои переживания. Но это невозможно. Он может только рассказывать. И свойство сознания – это вот обладать вот этим внутренним опытом, квалия. Этот опыт не передаваем. Мы не можем его передать, даже когда хотим. Мы можем о нем рассказать, да. Мы можем надеяться, что человек переживал аналогичный опыт, и он поймет, о чем речь идет. Но мы не можем его передать. Вот самый простой, тупой пример, ну, тот же самый вкус устриц. Никогда не ел устриц. И не собираюсь. Человек, который ел устрицы, может мне что-то об этом рассказать, он может рассказать о своем опыте, но я этого опыта не получу. Он не может быть прямо транслирован. Если человек страдает дальтонизмом, он не видит красный цвет, никакое количество информации о красном цвете не даст ему переживания, ощущения красного цвета. То есть квалия – это наши переживания, которые мы не можем изложить на языке алгоритмов, в принципе. Понимаете, для того, чтобы что-то изложить на языке алгоритмов, мы должны это изложить от третьего лица. Внутренний опыт, мы не можем его изложить от третьего лица. Мы можем о нем рассказать, надеясь, что у другого человека есть подобный опыт, и он поймет, о чем идет речь. Это максимум. Но мы не можем передать наши ощущения. Мы можем там сказать, что я испытал мистический опыт, услышав такое-то музыкальное произведение. Человек может послушать то же самое музыкальное произведение, у него ноль эмоций. Потому что это субъективный опыт. мы не можем его транслировать. Вот это особенность кваля. И сознание, вот что определяет сознание, что делает сознание сознанием, это кваля. И вот машины в любом виде, там алгоритмы, они не обладают кваля, вычислительные машины не обладают кваля, потому что вычислительные машины, алгоритмы, которые в них работают, они всегда от третьего лица. И поэтому у нас нет никаких оснований предполагать, что они обладают кваля. При этом мы не знаем, как кваля образуется. Мы не знаем, никто не знает, как работает человеческое сознание. Да. Но мы знаем, что человеческое сознание точно не является неким процессом от третьего лица, потому что вот особенность сознания в том, что оно от первого лица. Понимаете, вот вернемся к примеру с подмененным чемоданом. У меня есть переживание по поводу этого чемодана, у меня есть внутренний опыт, у меня есть какие-то ощущения, какие-то мысли, которые я сознаю, они у меня есть от первого лица. Эти мысли точно не являются материальными объектами. У них нет веса, у них нет протяженности в пространстве, у них нет физических характеристик, нет у них цвета. Ну, мы можем говорить только об этом чисто метафорически. Тоска зеленая, там, или тогда, в разных языках по-разному. А в английском тоска, она синяя, в русском зеленая. Но мы понимаем, что все это метафоры, что никакими физическими характеристиками наши мысли не обладают. И поэтому любой физический объект, он не имеет ничего общего с сознанием. Он другой. Поэтому что у нас такой искусственный интеллект? Искусственный интеллект – это определенные физические объекты, в которых происходят определенные физические действия. И весь смысл, который может быть в сообщениях искусственного интеллекта, это смысл, который туда привнесен людьми. Сам искусственный интеллект ничего понимать не может. Собственно, это достаточно общее место у всех специалистов по искусственному интеллекту, которые говорят, что, знаете, вот искусственный интеллект, он не обладает пониманием. Нейросети, они просто идут в интернет, и они компилируют кусочки текста из того, что они находят в интернете. И вот смысл этих кусочков, он порожден другими людьми. То есть нейросеть, она идет и для вас компилирует какой-то текст из того, что написано другими людьми, порождено другими сознательными агентами. Таким образом, сознание в нейросети не больше, чем в мотоцикле. И при этом, да, мы можем не знать, как возникает сознание. Все это признают, собственно, мы понятия не имеем. Это тайна. Но мы знаем, что сознание не является материальным объектом или процессом. Почему? Потому что сознание – это опыт от первого лица, который мы не можем представить в форме материального процесса или объекта. Я не могу сказать, ты знаешь, вот у меня так много радости, что я тебе сейчас этой радости отсыплю в кулек. И ты увидишь, что она такого вот, знаешь, приятно золотистого цвета. Нет, она не обладает цветом, она не может быть транслирована таким образом. И поэтому любой материальный объект или процесс не может быть выражением сознания. Другое дело, что в рамках материализма мы как-то вынуждены в это верить. Если человек материалист, он вынужден верить, что сознание как-то порождается мозгом. Но это как раз проблема материализма, и думаю, что тут материализм просто демонстрирует свою неосновательность. Людмила, подскажите, грех ли с точки зрения вашего бога развязывать войны, нападать на соседние страны? Вы знаете, грех предполагает, как вам сказать... Грех – это вопрос отношений с Богом. Это не вопрос политической агитации. Если у человека есть определенная политическая позиция, у человека есть определенные переживания по поводу происходящих событий. Они могут быть совершенно понятны. Но мы не можем подходить к Богу и требовать от Бога, чтобы он разделил нашу политическую позицию. Бог есть Творец неба и земли. Бог – это не камень, которым я могу кинуть в людей, которые мне не нравятся. Может, они мне обоснованно не нравятся, может, они действительно большие злодеи. Но Бог – это не камень, которым я могу в кого-то кинуть. Бог есть всемогущий личностный Творец неба и земли. И я, понимаете, христианская вера, она не про то, чтобы я другим людям говорил, как я неплохие. Христианская вера, она про покаяние, то есть мое личное обращение к Богу. Чего Бог от меня хочет в этой ситуации? Что я могу сделать и что я должен сделать, и чего Бог от меня хочет? Потому что, знаете, я постоянно вижу это в сети, когда люди уверяют, что Господь Бог полностью на их стороне, Господь Бог обязательно накажет их противников, потому что их противники – большие злодеи, они могут быть действительно большие злодеи. Но это не имеет отношения, собственно, к вере. Вера не может рассматривать Бога в качестве инструмента. Вот у вас могут быть враги, которые вызывают у вас искреннее негодование, и они могут быть действительно плохими людьми, но невозможно использовать Господа Бога в качестве инструмента борьбы с моими врагами. Господь Бог, Он Господь именно. Мы к Нему приходим и спрашиваем, что повелишь мне делать, Господи. Что ты мне повелишь, а не как бы мне употребить имя Божие для того, чтобы мне как-то там, вдарить по моим врагам. Поэтому важно понять, чего Бог от меня хочет. Бог реален, Он присутствует с вами в этой вот комнате. Вы призваны обратиться к Нему и понять, что Бог хочет для моей жизни, чего Бог хочет от меня. Ничего Бог хочет там от политиков, ничего Бог хочет от церковных иерархов, чего Бог хочет от меня. Вот разговор о том, что Бог сурово осуждает моих врагов, может быть, и осуждает. Но нельзя использовать Бога в качестве инструмента. Так не получится. Религиоведы, Станислав, религиоведы, которые изучают античность, давно открыли, что распространение греко-римского влияния до Христа и после него порождало в провинциях феномен синкретических культов, когда местные боги и герои пропитывались греко-римскими религиозными сюжетами. И Иисус и его истории полностью вписываются в эту синкретическую тенденцию. Нет, не вписываются, потому что синкретизм, он требует времени, вообще формирования мифов. Это очень долгий, это многопоколенный процесс. Между воскресением Христа и проповедью апостолов максимум года. Максимум. На самом деле меньше еще. Так, вы о нравственности говорите от лица РПЦ. Вы всерьез считаете, что вам можно что-то испытывать, кроме брезгливости? Это абсолютно не важно, что вы испытываете ко мне или к Русско-Православной Церкви. Вот не важно ни минуты. Существование Бога от этого не зависит никак. О нравственности я говорю не от лица Русской Православной Церкви. Если существует Бог, который открылся в Иисусе Христе, то это никак не зависит от Русской Православной Церкви, от меня или от кого бы то ни было еще. Понимаете? Если, вот, например, биологи – страшные люди. Биологи устроили евгенику, потом они устроили Вторую мировую войну, потом они устроили геноцид – это, знаете, как говорил, не вспомни его имени, какой-то нацистский чин, который занимался образованием, национал-социализм – это прикладная биология. Из того, что злодеи ссылались на биологию, из того, что среди биологов были злодеи, вот никак не следует, что биология – это уже наука, мы ее должны отвергнуть. Никак. утверждения биологии о природном мире должны по-другому оцениваться. Не на основании того, насколько нам нравятся те или иные биологи или как биология использовалась в истории. Вот реальность Бога решительно не зависит от того, нравится ли вам русская православная церковь или конкретные лица в этой церкви. Вот никак. И поэтому я ни в коем случае не берусь вам проповедовать там, от имени того или иного сообщества церковного. Мы говорим об истине, о том, как устроена реальность, а не о том, нравятся вам те или другие люди. Трудная проблема сознания существует только в парадигме редукционизма. Нет, она существует в любой форме материализма, как бы мы ни выбирали. Так, если умрет бездомный щенок, мне будет безмерно жаль, если сдохнете, будет дышать, станет легче. Утверждение, что человек ценнее прочих животных, бредовое. Видите ли, у людей могут быть нарушения восприятия, у конкретных людей. Но абсолютное большинство людей переживает человека, любого человека, как, безусловно, более ценное, чем животное. То есть это наш общий человеческий опыт, на который, я считаю, вполне возможным ссылаться. Вы мой вопрос вообще поняли. Вы написали, с одной стороны, что никто не знает, как устроено сознание, с другой говорите, что ини, искусственный интеллект, не имеет ничего общего с сознанием. Вы даже не понимаете бредового противоречия. Простите. А с чего вы взяли, что искусственный интеллект не имеет опыта восприятия от первого лица? Вы знаете, я с того, что опыт восприятия от первого лица – это то, что нуждалось бы в доказательствах. Я не считаю, что мой смартфон обладает таким опытом. Но я боюсь, мне не удалось объяснить вам, значит, в чем дело. Сознание – это восприятие от первого лица. Вот я сейчас и вы, мы оба пребываем в сознании, мы переживаем определенные чувства, определенные эмоции, определенный опыт. Этот опыт не может быть изложен от третьего лица. У него нет материальных свойств, у него нет веса, цвета, объема, расположения в пространстве, температуры. Этот опыт обладает определенными свойствами, которые резко отличаются от свойств материального мира. Поэтому материальные процессы, как таковые, не обладают сознанием. Они обладают материальными свойствами, которые мы можем контролировать. Сознание обладает другими свойствами. Между ментальным и физическим существует легко замечаемая, легко описуемая разница. Как бы мы, что бы мы ни делали, будущее известно Богу, в этом будущем, например, вы в аду. Истинная свобода воли – это отсутствие будущего. Нет, истинная свобода воли – это то, что мы являемся авторами наших решений. Если, ну, представьте себе такой мысленный эксперимент, кто-то создал машину времени, на этой машине времени может уехать на полчаса назад, узнать все ваши поступки. Будет ли это означать, что вы тут же лишились через это свободы воли, и вы не можете, у вас нет свободы воли? Да нет, конечно, это не будет означать. Знание кого-то другого о ваших поступках никак не лишает вас свободы воли, что вы сами эти поступки совершили. Точно так же и знание, все знания Бога не отменяет нашей свободы. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но уже пора. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».